храмы России.
Православные храмы России удивительны по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники. Возраст огромного их числа уходит корнями в средние века. Великие шедевры зодчих, непревзойденных мастеров создавались иногда не одно десятилетие. Сегодня, пожалуй, не найти ни одного крупного города в стране, который бы не украшало великое творение руки человека. С каждым годом в России возрождаются храмы, погубленные в период гонения. Мы постараемся познакомить вас с историей некоторых храмов России и нашей митрополии. Сегодня мы с вами отправимся в собор Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка в городе Санкт-Петербург. Солнечным теплым днем 13 мая 1828 года звон колоколов города возвестил о том, что в Петербурге должно быть новому храму. Митрополитом Петербургским и Новгородским Серафимом в присутствии императрицы Марии Федоровны, наследника цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра III, был торжественно заложен новый храм. Самый большой православный храм в России, один из самых величественных и прекрасных соборов православной церкви. Собор возводился в честь Святой Живоначальной Троицы, и строился он для императорского полка на поле боя, не знавшего поражений, лейб-гвардии Измайловского полка. Сам полк был сформирован высочайшим указом императрицы Анны Иоанновны 22 сентября 1730 года и был третьим после Преображенского и Семеновского полков. Наречен полк был по месту жительства императрицы селу Измайловскому недалеко от Москвы. Своей церкви полк не имел, так что солдатам и офицерам приходилось посещать другие приходы. В сентябре 1732 года в Петербург была доставлена походная церковь на лугу у речки Фонтанки, собрана и освящена. Но и теперь церковь стояла лишь летом, на зиму заморозками ее разбирали. В 1743 году в новопостроенной Измайловской слободе была собрана деревянная церковь. Однако церковь оказалась недостаточно просторной. В конце 1752 года полк подал императрице Елизавете Петровне всеподданнейшую просьбу начать строительство новой церкви, которая была построена на том самом месте, где ныне стоит собор. Строительство продолжалось 2 года, и 1 июня 1756 года храм был освящен. Однако 7 ноября 1824 года церковь Святой Троицы была необратимо повреждена. Наводнением вода, доходившая до половины высоты престола, перебила все окна, разломала ограду, амвон, пол храма, замочила резницу. Решение построить для Измайловского полка каменный собор взамен обветшалой деревянной церкви принял император Николай I. В высочайшем рескрипте, данном 2 октября 1827 года, государь отмечал в память о том времени, когда он командовал лейб-гвардией Измайловским полком, он желает построить новую церковь на деньги кабинета его императорского высочества. Николай I хотел, чтобы новый храм, как и деревянная Троицкая церковь, имел 3 предела. Главный в честь Святой Троицы, южный – Святой Марии Магдалины и северный – Святого Великомученика Иоанна Воина. Вмещать собор должен был 3000 человек. Руководили строительством 3 человека. Сам император, архитектор Василий Петрович Стасов, автор проекта, и инженер Петр Петрович Базен, глава комитета для строения и гидравлических работ в Санкт-Петербурге. Николай I лично контролировал весь процесс, утверждал проекты, что порой серьезно усложняло работу. Уже готовые решения приходилось переделывать, сообразуясь с художественным вкусом государя. Впрочем, иногда зодчим удавалось отстаивать свою точку зрения. Торжественная церемония закладки Свято-Троицкого Измайловского собора состоялась в день полкового праздника Пятидесятницы 13 мая 1828 года. Ни император, ни его супруга не присутствовали. Из-за войны с Турцией Николай I должен был сопровождать войска. Императрица Александра Федоровна путешествовала по югу страны. На торжество пожаловали только вдовствующая императрица Мария Федоровна с внуком, будущим императором Александром II. Разрабатывая проект Свято-Троицкого Измайловского собора, Василий Стасов руководствовался идеей триумфа России и русской армии. Величественный храм своим огромным размером уступал только Исаакиевскому собору, который уже строился в это время в Петербурге. Согласно плану, собор представлял собой равносторонний крест с нетрадиционным расположением глав по осям креста. Венчал постройку массивный центральный барабан, доминирующий над всем зданием. Весь 1828 год шло устройство фундамента, почвы на месте строительства оказались сложными. Фундамент выложили из тоснинской плиты на известковом растворе. Цоколь целиком из гранита. Стены и колонны возводились из кирпича с металлическими связями из полосового и брускового железа. В следующем году началось возведение центрального барабана с куполом, представлявшего наибольшую сложность. Из-за ошибки в расчете в августе 1830 года 16 колонн, на которые приходилась нагрузка от купола, дали трещину. Осенью 1834 года новый купол уже был покрыт медью и загрунтован, а весной живописных дел мастер Федор Иванович Брандуков покрыл его кобальтом с золотыми звездами. Купола у прежней деревянной церкви были зелеными, исторически зеленый был цветом Измайловского полка. В январе 1830 года Стасов предложил покрыть купола медью с обработкой поверхности кислотою, которая бы придала зеленый цвет патины. Идея была одобрена, однако уже 26 августа 1831 года Николай пожелал заменить зеленую окраску на голубую с золотыми звездами, как в Москве на Архангельском и в Твери на Тверском соборе. Колокола для собора были отлиты известным ярославским мастером Иваном Оловяшниковым. Для оформления интерьера Свято-Троицкого Измайловского собора пригласили из Ярославля крепостного живописца Тимофея Медведева, известного своими работами в храмах Поволжья. Вместе со своим сыном Петром он расписал купола. Были расписаны и арки, но их Николай I приказал забелить. Для написания икон Василий Стасов пригласил маститых художников. Торжественное освящение собора состоялось накануне праздника Святой Троицы 25 мая 1835 года. Все три престола были освящены в один день над алтарем. Устроители собора устроили сень, которую венчала надпись «Сим знаменем победиши». Огромный золоченый крест и символ Духа Святого в виде голубя. Знаменитую фразу «Сим знаменем победиши», которая предрекла победу византийскому императору Константину, написал своей рукой лично император Николай на проекте иконостаса. В 1859 году Свято-Троицкий Измайловский собор были переданы огромные иконы работы Тимофея Неффа, предназначавшиеся для Исаакиевского собора, но затем замененные на мозаичные копии. Образы Спасителя, Божией Матери, святого Исаакия Далматского, святого благоверного князя Александра Невского, святых апостолов Петра и Павла, святителя Николая Чудотворца, великомученицы Екатерины окончательно сформировали внутренний облик храма. Вообще, внутреннее убранство Троицкого собора было предельно лаконично и упорядочено. Старинные полковые образа сгруппировали в особые киоты. Не было характерного для небольших храмов беспорядочного скопления маленьких и средних икон. Большинство икон были дарами государей или вкладами военнослужащих. Сам храм казался очень светлым за счет обилия белого цвета, пяти световых барабанов и огромных полуциркульных окон. Среди особо почитаемых святынь был старинный образ Воскресения Христова в серебряной ризе с мощами святых Иоанна Златоуста, первомученика архидиакона Стефана, великомученицы Варвары, а также частицы дерева креста Господня. Также прихожане особо чтили икону Успения Божией Матери и икону Божией Матери всех скорбящих радость. Клирики и прихожане собора вели активную благотворительную деятельность. В 1845 году открылся приют для детей-сирот военных с лазаретом. С 1870 года благотворительная деятельность распространилась не только на солдат Измайловского полка, но и на гражданское население прихода. При соборе было создано общество вспоможения бедным, в состав которого вошли причт собора, командир и офицеры полка и состоятельные прихожане. Каждый жертвовал как мог. Кто-то вносил свой вклад безвозмездным трудом, состоятельные благотворители вносили единовременно более 100 рублей. Многие жертвователи ежемесячно выделяли по рублю. Членом благотворительного общества с 1893 года стал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он вносил значительные средства в благотворительный фонд, активно помогал обществу и великий князь Константин Константинович. В 1897 году общество обрело свой собственный дом. Официально он имел название «Дом императора Александра III для презрения бедных прихода Троицкой лейб-гвардии Измайловского полка церкви». А в обиходе его так и называли «Измайловский дом». Жизнь Свято-Троицкого Измайловского собора круто изменилась в феврале 1918 года. Известный декрет советской власти об отделении церкви от государства превратил собор в обычную приходскую церковь. Провозгласив отделение церкви от государства, последняя, тем не менее, грубо вторгалась в жизнь первой. Религиозным обществам запрещалось владеть собственностью, обучать детей, иметь права юридического лица и имущества. В Троицкий собор экспроприаторы пришли 15 марта 1922 года. Районные власти появились на пороге храма как раз в тот момент, когда шла божественная литургия, и в соборе было большое количество прихожан. На требование выдать ценности настоятель собора протоиерей Михаил Чельцов, будущий священномученик, ответил отказом, сославшись на то, что не имеет разрешения от высшей церковной власти и прихожан. У последних священник спросил разрешение прямо сам воном, и прихожане единогласно ответили отказом. Не желая идти на прямой конфликт с большим количеством верующих, большевики ушли, но уже через месяц райисполком заставил отца Михаила подписать соглашение о передаче церковных ценностей. Значительную часть ценностей храма прихожанам удалось откупить. За месяц верующие собрали сотни серебряных предметов, ножи, вилки, ложки, кувшины и тому подобное, и внесли их в качестве выкупа. В конце декабря 1924 года под давлением большинства прихожан община Свято-Троицкого собора все-таки вернулась в патриаршую церковь. Почти все члены причта после покаяний были оставлены в храме. Настоятелем был назначен известный священник, митрофорный протоиерей Николай Павлович Фроловский, вместе с которым в храм пришла группа ярких священнослужителей. В дальнейшем были утрачены и вмонтированы в стены мраморные доски с именами погибших офицеров-измайловцев. В 1928 году решением районных властей была демонтирована колонна «Воинская слава» как символ российского милитаризма и препятствие для трамвайного движения. Варварская акция возмутила даже рабочих. Будущие поколения нас за поломки памятников назовут варварами, это факт, писал Смольный рабочий завода «Большевик» Иван Петров. Но никакие протесты не помогли, и в январе 1930 года колонну отправили на переплавку. Все трофейные орудия, окружавшие ее, уничтожили. Особой приметой 30-х годов 20-го столетия для Свято-Троицкого Измайловского собора стали репрессии против священнослужителей. Отца Михаила обвинили в контрреволюционной агитации и принятии денежной помощи от графини. Этот арест оказался для священника шестым и последним в жизни. 7 января, великий праздник Рождества Христова, протоиерея расстреляли, предположительно, на Ржевском полигоне. 16 июля 2005 года отец Михаил, не предавший веру, будучи в руках чекистов, был прославлен в лике святых Русской Православной Церковью и стал небесным покровителем Троицкого Измайловского собора. Решили большевики уничтожить и сам собор. В 1932 году президиум Ленсовета постановил стереть храм с лица земли. На его месте хотели построить театр для рабочих района из материалов, оставшихся от разрушенного здания. После многомесячного разбирательства ЦИК все-таки оставил собор действующим, правда, ненадолго. Отстояв собор у властей, община начала ремонт храма. Здание к этому времени уже требовало замены проводки, кровельных работ, реставрации икон и так далее. Работы продолжались около 5 лет. Приняв окончательное решение закрыть собор, власти, скрывая это, энергично заставляли общину производить дорогостоящий ремонт. На старинное здание у большевиков были свои виды. За год до Великой Отечественной войны в Троицком Измайловском соборе решили сделать крематорий. Такой проект одного из инженеров города лег на стол городского начальства. Впрочем, этому категорически воспротивились ученые, убедившие партийное руководство, что устраивать крематорий в центре города, да и тем более в здании, являющемся памятником архитектуры, нецелесообразно. Само здание Троицкого собора пострадало от бомбежек. Серьезный вред был нанесен куполам и западному фасаду. Не только фашистские снаряды внесли свою лепту в ужасающее состояние памятника. Из-за неправильной эксплуатации здания были повреждены лепные и резные детали иконостаса, прорваны и запачканы оставшиеся образа, роспись в куполе местами осыпалась. В 1966-1967 годах были проведены новые работы по восстановлению фасадов собора. Хотя Свято-Троицкий собор был под охраной государства, в нем долгое время находились неотапливаемые склады, и постепенно здание приходило в упадок. Такая ситуация продолжалась вплоть до 90-х годов. В прессе периодически появлялись публикации о хищениях, разрушениях, пожарах, которые устраивали в соборе подростки и бездомные. Городские власти передали собор Ленинградской епархии, и приходской совет приступил к восстановительным работам. Работа предстояла колоссальная. По сути, общине передали лишь голые, оцаревшие стены, отопление отсутствовало, подвалы были затоплены водой. Так что можно было передвигаться на лодках. Первое время зимой литургия совершалась при отрицательной температуре, у священнослужителей руки примерзали к богослужебным сосудам. Ремонтно-восстановительные работы начались с откачивания воды в подвалах, осушения помещений и остекления окон в храме. В конце 1990-1991 году был создан и полностью установлен временный иконостас. В 2003 году в Троицком соборе было положено начало доброй традиции проведения ежегодного хорового фестиваля. Проходят такие концерты в период Светлой Седмицы и по сей день. А весной того же года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир благословил возрождение при Свято-Троицком Измайловском соборе приюта на Лермонтовском проспекте для детей-сирот. 1 октября 2005 года произошло знаменательное событие в жизни не только собора, но и всего Петербурга. Была торжественно открыта и освящена воссозданная триумфальная колонна «Воинская слава». Освящение колонны совершил высокопреосвященнейший Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. В тот же памятный день прошел парад частей военного гарнизона, курсантов и кадетов военных училищ Санкт-Петербурга. Организаторы постарались как можно точнее воспроизвести протокол первоначального парада 1886 года. В 2011 году по благословению святейшего патриарха Кирилла в собор была навеки перенесена святыня частица мощей святой блаженной Матроны Московской. Отныне не иссякает поток желающих поклониться святым мощам. Позднее рядом с мощами блаженной Матроны были помещены ковчежцы с частицами мощей святых благоверных Петра и Февронии Муромских и святых учителей вселенских Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В 2015 году собор отметил 180-летие со дня освящения и в 2016 году 130-летие со дня торжественного открытия и освящения памятника «Воинская слава», который вместе с собором составил единый военно-церковный ансамбль Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка. Сегодня мы с вами побывали в соборе Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка в городе Санкт-Петербург. Слава Богу, приходов России великое множество. Куда мы с вами отправимся в следующий раз, вы узнаете в новой передаче цикла «Храмы России». У микрофона была Анастасия Виноградова.